Эротическая тренировка и уход от эротики. Значение, которое имеет биология для нашей науки, можно продемонстрировать, если с другой позиции рассмотреть важные вопросы, на примере которых у меня в свою очередь появится возможность прояснить важные биологические основы. У тех, кто знаком с нашими исследованиями в области сексуальной психологии, это не вызовет удивления. Ибо основу этих исследований составила работа о неполноценности органов, в которой я попытался показать, что ребенок уже в самом раннем возрасте воспринимает свой организм и из этого восприятия делает определенные выводы. Это послужило мне отправной точкой, и в дальнейшем я пришел к выводу, что речь здесь идет не о неизбежном развитии, а о соотношениях, о том, что возникает чувство неполноценности органов, которое может развиваться также и в силу внешних причин, аналогичным образом оказывающих давление на развивающуюся психику ребенка и способных приводить точно к таким же последствиям, как и в том случае, когда ребенок переживает неполноценность органа и испытывает из-за этого определенные трудности. Таким образом, нам удалось показать, что при наличии изначально неполноценного органа речь идет не о развитии определенных дефектов, а скорее о том, что ребенок с неполноценными органами представляет собой особую проблему, не обычную, с которой мы постоянно сталкиваемся, а своеобразную, из-за чего мы должны использовать определенные формы воспитания и внешних воздействий, чтобы не допустить появления ошибочных форм, которые кажутся данному ребенку крайне заманчивыми и соблазнительными. Я бы хотел оставить пока в стороне неполноценность половых органов и половых желез и показать вам вкратце на другом примере, что мы здесь имеем в виду и как благодаря такой постановке проблемы мы пришли к совершенно особым представлениям и выводам. Вспомните о множестве леворуких детей, то есть детей, которые появились на свет с плохо развитыми правой рукой и правой половиной тела. Если эти дети окажутся в ситуации, к которой они недостаточно подготовлены, и в которой проявится также их органический дефект, то их судьба будет складываться совершенно определенным образом. Они всегда будут казаться неумелыми, неловкими, неполноценными по сравнению с праворукими, и из-за этого будут демонстрировать множество несуразностей. Но из нашего опыта и результатов воспитания мы знаем, что если ребенка считают источником определенных проблем и применяют к нему более правильный метод воспитания, то может получиться так, что несмотря на эту мнимую или действительную недостаточность, он окажется вполне пригодным для жизни и даже сможет добиться больших успехов. Этот же факт нам удалось выявить и во всех остальных случаях неполноценности органов. А если говорить о сексуальных дефектах, то здесь мы попадаем в область, которая была нам хорошо известна и знакома с другой стороны. Например, в случае так называемых дефектов половых органов повторяются те же проблемы и те же воззрения, что мы встречаем при описании и объяснении характера людей, который также рассматривается как некая данность и, как правило, как обусловленный физиологически. С тем же самым мы сталкиваемся также при обсуждении так называемой проблемы одаренности. Самые разные ученые, психологи и воспитатели до самого недавнего времени считали, что существуют определенные границы, перейти которые менее одаренным не дано, а потому они говорят о постоянстве явлений. Сексуальная психология, которая исследует проблему с другой стороны, приходит, разумеется, к следующему выводу. Здесь нет полного доказательства. Ибо если мы поместим человека с определенной недостаточностью в ситуацию, в которой эта недостаточность постоянно будет ощущаться, то будет очень сложно достичь компенсации. Скорее, мы должны подходить к данному человеку как к особого рода проблеме и соответствующим образом к нему относиться. То есть, по всем трем упомянутым вопросам, мы должны поступать так, как всегда поступали врачи, которые не довольствуются выводами о достигнутом к настоящему времени состоянии, а пытаются установить, не сформировались ли дефекты, которые большей частью можно устранить, в ходе развития под воздействием неблагоприятных условий. ибо от нас, врачей, едва ли кто-нибудь будет требовать, чтобы мы говорили об устранимых дефектах, если орган, субстрат к какому-либо развитию или, как мы это называем, к компенсации, отсутствует. Здесь, однако, внешние явления, с которыми мы сталкиваемся, например, в проблеме эротики и неудач в эротике, вполне сопоставимы с неудачами, которые мы могли наблюдать в воспитании и которые встречаем также в рамках общей психологии и патологии неврозов. Поэтому напрашивается естественный вывод, относящийся ко всем трем вопросам, а именно, все испытания, будь они произведены нами самими или предложены пациентами, всегда выявляют только одно – насколько данный человек развит. Здесь я бы хотел добавить, что еще кажется мне достойным внимания и как раз относится к тому вопросу, который является сегодня особенно животрепещущим в общей патологии, а именно, внешние жизненные условия и воспитание оказывают влияние на все органы и, наверное, также на развитие желез внутренней секреции. Поэтому не вызывает сомнений, что определенные ошибочные способы воспитания могут феминизировать мальчика или придать девочке мужские манеры поведения. Если вы, например, вспомните о доказательствах американских биологов, которые установили, что американская девочка вследствие изменения своего образа жизни обнаруживает также полностью измененную телесную конституцию, то в целом вам станет понятно, что я здесь имею в виду. Кроме того, будет неправильным по состоянию органа, его ценности делать прогноз на будущее. Как показывают биологические исследования, пусть даже в них используются другие методы и средства, это состояние может являться стимулом к нормальному развитию. Ныне существует представление о развитии человека, вызывающее у нас особый интерес, поскольку в нем сливаются различные формы проявления душевной жизни и биологического развития. Этой областью, о которой я хочу вам вкратце рассказать и показать, на какой позиции стоит сексуальная психология в сексуальной патологии, является тренировка. Собственно говоря, нет сомнения в том, что все формы выражения, которые мы можем наблюдать у человека, зависят от выработанного им жизненного стиля. Его можно проследить до конца, и мы поступаем неправильно, когда в своих психологических исследованиях выхватываем ту или иную форму проявления, вырываем ее из взаимосвязи, а затем рассматриваем и обсуждаем в соответствии с нашим заранее сформированным суждением, то есть предубежденно. Здесь развертывается тот же процесс, что и в общей психологии. Чтобы было понятно, о чем идет речь, я приведу следующий пример. Когда вы вырываете из песни ряд звуков и, будучи хорошим музыкантом, исследуете их, то, разумеется, вы сможете что-то сказать об этих звуках, но вы не сможете ничего сказать о том, что, собственно, нас здесь интересует. Если вы хотите нам это сообщить, то должны оставить звуки во взаимосвязи, ибо их значение становится понятным только из целостности, которая только и может определять наше суждение. Остановимся вкратце на психологии детей. Представим себе, например, мальчика, страдающего дефектом характера. Он ворует, убегает из дома. В соответствии с общепринятыми взглядами, вы будете предполагать, что речь идет о запущенном ребенке, которому присущи различные пороки, с которым ничего пока нельзя поделать и которого добром или силой нужно отучить от этих привычек. Как это сделать, конечно, не говорится. Но, как показывает затем более тщательное сексуально-психологическое исследование, мальчик испытывает огромную потребность в ласке, и если он крадет, то только ради того, чтобы сделать подарок товарищам, подружиться с ними и таким образом добиться от них нежных чувств. И он убегает из дома только тогда, когда ему кажется, что им слишком мало занимаются и дают слишком мало тепла. В таком случае в целом можно сказать, внешне он вор и бродяга, но на самом деле это ребенок, которому очень хочется ласки, ребенок, у которого вообще лишь одно желание – получить тепло от тех, кто его окружает. Таким же образом вы должны будете поступить и в случае некоторых так называемых функциональных нарушений в сексуальной сфере. Все эти нарушения, которые так красиво можно разложить по главам и обсудить, всегда выражают только то, что выражает вся личность. Поэтому, например, импотенция, преждевременная эякуляция, пролонгация и все формы перверсий, фригидность, вагинизм, приобретают свое значение всегда только в сфере самой личности. Они являются формами выражения закрытого в себе жизненного стиля, имеющего отчасти внешний предательский знак, который не годится ни для сексуальности, ни для того, что мы понимаем под нормальной эротикой. Но эти формы проявления очень хорошо вписываются в жизненный стиль индивида. Простоты ради, я разделил жизненные проблемы, на решение которых должен отважиться каждый человек, хочет он того или нет, на три сферы. Первое. Общение, отношения, я к ты. Вторая. Работа, вопрос. Как я могу стать полезным? И третья. Эротика, вопрос. Как мне сформировать отношения с противоположным полом? Если становление личности происходило под воздействием органических, биологически обусловленных причин, или же в силу внешних влияний, которые могут наносить такой же вред, если их неправильно понимают и не корректируют, то в момент, когда человек подходит к решению этих жизненно важных вопросов, возникает затруднение, и индивид вместо приемлемого для его личности, то есть нормального решения, будет пытаться найти решение, которое с наших позиций является ненормальным. Это можно представить себе, например, в виде круга, отображающего подготовку и установившийся в детстве жизненный стиль, про который мы можем сказать, то ли в силу биологических причин, то ли в силу внешних влияний или неправильных методов воспитания, подготовка в рамках этого круга, обычно им является круг семьи, оказалась не настолько удачной, чтобы теперь можно было спокойно решать последующие жизненно важные вопросы в большем круге. Поэтому вы увидите, как на этой границе будут возникать те или иные фатальные явления, которые, если они попадают в сферу врачебного искусства, мы называем болезнями, к которым причисляются определенные сексуальные перверсии и нарушения половой функции. Или же в других случаях, если вы обнаруживаете индивида уже внутри этого круга, к чему его принуждают, вы постоянно сможете наблюдать у него поступки, выдающие его стремление вырваться из этого круга. Интересно, что человек стремится сохранить целостность личности не только бессознательно, как это принято называть, или, как предпочитаем говорить мы, безрассудно. Здесь проявляются совершенно сознательные побуждения и суждения. Я бы сказал, особая невротическая логика, нацеленная в этом же направлении. Я всегда говорю моим ученикам, если вы не понимаете симптом, и вам не ясно, что он означает и какое место занимает в жизненном стиле индивида, то оставьте симптом в стороне и посмотрите, как ведет себя человек в жизни, и вы увидите сходство. Что касается рассматриваемых нами явлений, то речь постоянно идет о контрдоводах, которые довольно отчетливо представляет себе такой индивид. Он не только страдает от нарушения половой функции, он обладает также множеством контрдоводов, которые были бы столь же существенными, если бы он их честно принял и извлек из них выводы. Но тех, кто не решает вопрос эротики нормальным в целом способом, следует искать внутри этого круга лишенных мужества людей. Поэтому и в остальных жизненно важных вопросах вы обнаружите абсолютно те же формы боязливой установки, которые мы видим в эротике. Например, существуют люди, которые лишь с большим трудом вступают в контакт с другими. Правда, это поведение нельзя понимать упрощенно. Есть люди, которые бывают в обществе, сидят за пивным столиком и так далее. Но то, что мы понимаем под дружбой, им чуждо. Человека, который отдает и принимает тепло, вы среди них не найдете. Существуют, однако, гораздо более важные указания на то, что жизненный стиль человека, о котором я говорю, использует еще более сильные средства, чтобы укрепить свою позицию ненормальности. Мною давно уже описаны некоторые из этих взаимосвязей, которые можно проследить вплоть до самого детства. Так, например, один гомосексуалист был очень слабым, единственным и поздним ребенком у матери, которая чрезвычайно нуждалась в любви и полностью привязала к себе ребенка, занимала его женской работой, рукоделием и воспитывала мальчика словно девочку. Поскольку, как это часто бывает у таких женщин, она имела очень строгие моральные принципы, то не упускала случая, чтобы не запугивать мальчика трудностями и наказаниями, которые поджидали его, если бы он не пошел дальше ее путем, и тем самым удерживала его от общения с другими мальчиками. Он рос, словно комнатное растение. Он выглядел довольно женственным. И получилось так, что в период детства другие, более мужественные, чем он, мальчики, которым, однако, как это бывает в детстве, гораздо проще выбрать вместо нормального направления извращенное, любили с ним возиться, ласкать его. И когда, наконец, однажды в театральной пьесе он появился одетый как девочка, он завоевал симпатии всех детей. Я бы хотел сделать небольшое отступление, чтобы показать, что к проблеме так называемого развития сексуальности нельзя подходить слишком просто, как этому учит, например, психоанализ. Ибо что бы ни способствовало нормальному, естественному развитию в самой сексуальности, оно не произойдет, если внешние обстоятельства обусловливают вынужденное развитие. Здесь очень поучительно посмотреть, что ничто в детстве не расценивается как столь серьезное прегрешение и не карается как нормальное поведение. Если дети тем или иным по-детски неестественным способом проявляют свою сексуальность, если к ним не настроены дружелюбно, их, наверное, наказывают. Но ужас превосходит все размеры, как только ребенок ведет себя нормальным образом. Поэтому мы не можем считать, что то, что мы постоянно видим в жизни ребенка, не испытало на себе влияния со стороны внешних условий. То есть мы вообще не можем знать, какое развитие приняла бы сексуальность, если бы мы не стали сооружать ей преграды. Мальчик, о котором я вам рассказывал, вскоре приобрел друзей. И как только сексуальные чувства стали у него более интенсивными, он вступил в гомосексуальные отношения с другим молодым человеком. К тому времени он вышел уже из пубертатного возраста. При этом возникли определенные проблемы и особые формы гомосексуальных отношений, с которыми было связано преодоление сильного чувства отвращения, филляция и подобные действия. Однажды ночью молодой человек проснулся и обнаружил, что держит в руке стакан с мочой, который был почти опустошен. Вы очень легко можете сделать выводы. Он вступил в фазу тренировки, чтобы отбить у себя отвращение. Процессы тренировки, подтверждающие нашу позицию, мы можем обнаружить и в другой области. Является установленным фактом, что сон и процессы во сне дают возможность сделать более доступной желанную цель и осуществить тренировку. В сновидениях пациентов, страдающих перверсиями, мы постоянно обнаруживаем, как, страдая от нарушения функций, они совершают извращенные действия и таким образом подготавливаются к наступающему дню. Это чрезвычайно интересный процесс, которого я могу здесь только коснуться. Я бы хотел отметить еще один момент, который также проливает свет на сложность лечения перверсий, особенно если его не учитывают. Он тоже относится к области тренировки. Нет никакого сомнения в том, что в целом нормально развитый человек постоянно тренируется, ориентируясь на свой эротический идеал, и результат этой тренировки отнюдь нельзя считать слишком значительным. Речь идет о прогулке по улице, общении с противоположным полом, сравнении себя с другим человеком того же пола и так далее. Вкратце можно, пожалуй, сказать: существует постоянная тренировка половой роли и сексуального идеала, который представляется человеку. Поэтому неудивительно, что, обнаружив ошибки в неправильном развитии человека, мы каждый раз оказываемся перед новой проблемой. Это аналогично тому, как если бы леворукому человеку, ничего не знавшему о том, что немилосердной природой он наделен неумелой правой рукой, мы указали на этот его дефект. Само по себе это не сделает его руки одинаково ловкими. теперь я бы хотел всем вам задать один сложный вопрос. Я бы сказал, вопрос на засыпку, над которым вы можете поразмыслить. С чего нужно начать, чтобы помочь людям, оказавшимся в сексуальном развитии за рамками нормы, наверстать эту играющую столь важную роль у нормальных людей тренировку? Если вы, например, стоите на той же позиции, что и я, не хотите, чтобы кто-нибудь вступал в связь с проститутками и не намерены настоятельно рекомендовать этому человеку какие-либо любовные авантюры, то вы сможете оценить трудность этой задачи. Существует ли вообще решение этой проблемы? Я пока не знаю. Однако здесь повторяется та же проблема, с которой мы сталкиваемся во всех вопросах воспитания, связанных с недостатком одаренности, где мы, по сути, имеем дело ни с чем иным, как с отсутствием правильного метода. Здесь, очевидно, нам недостает какого-то изобретения, которое бы могло дать людям наилучшую тренировку без ущерба для них и для общества. То, что решающую роль здесь играет метод, несомненно. Можно ли в качестве замены социальной тренировки, этой тренировки чувств и логики, связанной с развитием нормальной любовной жизни, найти что-либо, быть может, на путях биологии, судить вам самим. Я сожалею, что уже должен заканчивать. На эту тему можно было бы сказать еще многое. С другой стороны, я вряд ли сумел бы сделать здесь что-либо большее, чем коротко перечислить некоторые основные проблемы и трудности, возникающие при их решении.